за рубежом генодиагностика и генотерапия рассматриваются как один из приоритетов развития биомедицины. К настоящему времени одобрено более 7 протоколов по генотерапии, в которых предложены способы лечения наследственных заболеваний. Такие протоколы разрабатываются в Китае, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландах и ряде других стран. В США Национальным комитетом по рекомбинантным ДНК, РК, одобрено 18 клинических испытаний с использованием генотерапии, начатое лечение одного из видов рака кожи – меланомы. В Российской Федерации также освоены основные технологии генотерапии, секвенирование, физическое генетическое картирование генома человека и животных, осуществляется расшифровка молекулярных механизмов наследственных и онкозаболеваний, решаются проблемы генетической безопасности человека. Сохранение его генофонда в условиях разрушающего антропогенного воздействия среды. Вместе с тем, для достижения зарубежного уровня в этой области России необходимо принять срочные меры по увеличению и финансированию укроп по усилению приборного обеспечения. Необходимым условием развития предлагаемых технологий в стране является организация международной кооперации. Генотерапию на современном этапе можно определить как лечение наследственных, мультифакториальных наследственных инфекционных заболеваний. Путем введения в клетки пациентов с целью направленного изменения генных дефектов или придания клеткам новых функций. Первые клинические испытания методов генетической терапии были предприняты 22 мая 1989 года с целью генетического маркирования опухоли инфильтрующих лимфоцитов в случае прогрессирующей меланомы и первомоногенным наследственным заболеванием, в отношении которого были применены методы генетической терапии. Оказался наследственный иммунодефицит, обусловленный мутацией в гене аденозиндиаминазеада. 14 сентября 1990 года в Бетезде, США, 4-летней девочке, страдающей этим достаточно редким заболеванием -1,
были пересажены ее собственные лимфоциты, предварительно трансформированные неорганизмы из вирусного генома до гена плюс вирусный вектор.
Лечебный эффект наблюдается в течение нескольких месяцев, после чего процедура была повторена с интервалом 3-5 месяцев. За 3 года терапии проведены 23 внутривенные инъекции. В результате лечения состояние пациентки настолько улучшилось, что она смогла вести нормальный образ жизни, не бояться случайных инфекций. Сейчас это испытание проводится в Италии, Франции, Великобритании, Японии.
5. Метод генетической трансфекции в генотерапии.
Решающим условием успешной генотерапии является обеспечение эффективной доставки, то есть трансфекции в широком смысле или трансдукции при использовании вирусных векторов чужеродного гена в клетке мишени, обеспечение длительного функционирования его в этих клетках и создание условий для полноценной работы гена и его экспрессия. Трансфекция может проводиться с использованием чистой голой ДНК, встроенной соответствующей плазмиду, или комплексированной ДНК, плазменная ДНК, соединенная солями, белками, органическими полимерами, или ДНК в составе вирусных частиц, предварительно решенных к репликации. Основные методы доставки чужеродных генов в клетке разделяются на химические, физические и биологические. и эффективность трансдукционированной чужеродной ДНК при различных способах трансфекции в ДНК клетки мишени приведены в таблице 3. Только вирусные векторы или генетические конструкции, включающие вирусные последовательности, способны к активной трансдукции, а в некоторых случаях и к длительной экспрессии чужеродных генов. Из более 175 уже одобренных протоколов клинических испытаний по генной терапии более 120 предполагают использовать вирусную трансдукцию, и около 100 из них основаны на применении ретровирусных векторов. Таблица 3. Основные характеристики генетической трансфекции инвитро, метод трансдукции, интеграция и экспрессии, химический К, фосфат, низкая и низкая транзиторная прецепитация и физический электропорация, низкая и низкая транзиторная микроинъекции, высокая и низкая транзиторная слияние липосомы, низкая и низкая транзиторная рекомбинантные вирусы, аденовирус, высокая и низкая транзиторная вирус герпеса, низкая и низкая слабая ВИЧ, высокая и высокая длительная. Обзор данных таблицы 3 позволяет прийти к заключению, что несмотря на усилия многих лабораторий, все усилия известные испытанные инвитро и инвиво векторные системы далеки от совершенства. Если проблема доставки чужеродной ДНК инвитро практически решена, а ее доставка в клетки мишени разных инвитро успешно решается главным образом путем создания конструкций, несущих рецепторные белки, в том числе и антигены, специфичные для тех или иных тканей, то другие характеристики существующих векторных систем, стабильность, интеграция, регулируемая экспрессия, безопасность, все еще нуждаются в серьезных доработках. Прежде всего, это касается стабильности интеграции. До настоящего времени интеграция в геном достигалась только при использовании ретровирусных либо аденоассоциированных векторов таблицы 3. Повысить эффективность стабильной интеграции можно путем совершенствования генных конструкций типа рецепторопосредованных систем РИСМ-4, либо путем создания достаточно стабильных рисписомных векторов, то есть ДНК, структур, способных к длительной персистенции внутри ядер. В последнее время особое время уделяется созданию векторов на базе искусственных хромосом млекопитающих. Благодаря наличию основных структурных элементов обычных хромосом, такие мини-хромосомы длительно удерживаются в клетке и способны нести полноразмерные гены и их естественные регуляторные элементы, которые необходимы для правильной работы гена в нужной ткани в должное время. Глава 4. Перспективы клонирования животных. Идея клонирования животных, то есть получение генетически идентичных копий, родилась благодаря успешным экспериментам по пересадке ядер дифференцированных клеток в нуклированные яйцеклетки или ациты, выполненным на амфибиях. Цель этих экспериментов была сугубо теоретическая – выяснить вопрос, способны ли ядро геном дифференцированной клетки к репрограммированию и восстановлению тотипатентности, Т.Е., будучи помещенным в цитоплазму яйца, способно ли оно обеспечить полное развитие подобно оплодотворенной яйцеклетке. Фактически речь шла о возможности обратимости эмбриональной дифференцировки выяснения вопроса, претерпевают ли гены в процессе развития необратимые изменения или модификации. Успешные опыты Джей, Гордона и его сотрудников, показавшие возможность развития взрослых амфибий из реконструированных яйцеклеток после трансплантации в них ядер из клеток эпителия кишечника плавающей личинки головастика, были интерпретированы как убедительное доказательство, что геном дифференцированных клеток способен к репрограммированию их цитоплазмы яйцеклетки восстановлению тотипатентности. Подобно оплодотворенному яйцу, из этих результатов логично вытекало, что используя технику трансплантации ядер сомотических клеток взрослых особей и нуклированные яйца или ациты, можно получать генетические копии животного, служившего донором ядер дифференцированных клеток. Безусловно, клонирование животных открывало бы заманчивые перспективы для генетического копирования животных, прежде всего сельскохозяйственных, тех, которые имеют те или иные выдающиеся показатели продуктивности. Однако первые попытки применить описанный выше подход для клонирования млекопитающих были безуспешными, даже скандальными. Сенсационные результаты Илмэнси по рождению мышей, развившихся после пересадки кариопластов из разных частей предимплантационных эмбрионов мыши в нуклированные яйца, не были подтверждены другими исследователями. Эти результаты вызвали еще большие сомнения после заявления лаборанта Илмэнси, что результаты опытов Илмэнси были фальсифицированы. В начале 80-х годов эксперименты по трансплантации ядер дифференцированных клеток в нуклированные яйца или ациты показали, что у мышей тотипотентность утрачивается после 2 года линии дробления. Другой экспериментальный подход для изучения тотипотентности эмбрионов был основан на разделении бластомеров на ранних стадиях развития до 16 клеточной стадии независимой их трансплантации приемным матерям. Результаты этих экспериментов показали, что у мышей тотипотентность утрачивается после 4-клеточной стадии, хотя у овец такая потеря происходит на более поздней стадии развития после 16-клеточной стадии. Открытие импринтинга и его существенной роли в развитии млекопитающего сделало еще более проблематичной возможность клонирования млекопитающих, поскольку выяснилось, что материнский и отцовский геномы имеют разный вклад в нормальное развитие эмбриона, причем эти функциональные различия родительских геномов формируются в процессе овогенеза и сперматогенеза, импринтируются и реализуются в течение всего онтогенеза. Тем не менее, исследование тотипатентности и плюрипатентности в эмбриональном развитии продолжались с использованием новых экспериментальных подходов. Уже в конце 80-х годов стало очевидным, что ауцит на стадии М2 второе миотическое деление обладает факторами, способными репрограммировать геном клеток, полученных из внутренней клеточной массы бластоцисты после их трансплантации в нуклированный ауцит М2. Здесь следует отметить значительный вклад в разработку этой техники шотландской группы исследователей под руководством Айан Билмот и американских исследователей Кифер, Мэсус и Фурст. В 1996 граммов вышли 2 публикации по успешному рождению ягнят в развитии эмбрионов коров до 80-85 дней беременности в экспериментах по трансплантации кариопластов, полученных из клеток культуры эмбриональных стволовых клеток, в нуклированные ациты М2 Кэмпбелл-Далл. 1996 Гиффер дал, 1996. Но, видимо, эти успехи подтолкнули Айн Вилмот и его коллег попытаться использовать в качестве доноров ядра кариопласта дифференцированных клеток, взятых от эмбрионов или взрослых животных. Результатом этих экспериментов явилось рождение Долли, овцы, развившейся из овцы М2, у которого было заменено собственное ядро на ядро клетки из культуры эпителиальных клеток, полученные из молочной железы взрослой лактирующей овцы. Вне всяких сомнений, это выдающийся успех в клонировании животных. Впервые предложен, хотя и сложный в техническом отношении, способ получения генетических копий млекопитающих. Несомненно также и то, что клонирование станет сильнейшим стимулом для развития нового направления биотехнологий животных и откроет широкие возможности в селекции сельскохозяйственных животных. В теоретическом плане работа группы Айн Вилмот показала, что в процессе развития генов не претерпевает каких-либо необратимых изменений, по крайней мере, в части высокодифференцированных соматических клеток. Более того, возможно репрограммирование генома соматических клеток путем трансплантации его в цитоплазмы ЦТМ2. Фактически это исследование заложило теоретическую базу клонирования животных, хотя здесь имеется много неясностей и нужны дополнительные экспериментальные исследования. Уместно в этом контексте упомянуть недавние результаты, полученные в лаборатории генетических основ онтогенеза Института цитологии генетики САРАН. Здесь были впервые получены гибридные клетки путем слияния высокоплерипотентных стволовых эмбриональных клеток с клетками селезенки взрослой мыши. Некоторые клоны гибридных клеток имели нормальный диплоидный набор хромосом с дополнительную хромосому, происходящую из высокодифференцированной клетки. В экспериментах по микроинъекциям гибридных клеток в полость бластоциста была получена серия химерных животных, что показало сохранение высокой плерипотентности в гибридных клетках. Однако самым впечатляющим результатом этих опытов было обнаружение функциональной соматической хромосомы, происходящей от дифференцированной клетки в разных тканях и органах химер. Показана возможность репрограммирования индивидуальной хромосомы, происходящей от дифференцированной клетки, при введении ее в геном плерипотентных эмбриональных клеток. Иными словами, получены сходные данные по обратимости дифференцировки на уровне индивидуальных хромосом генома дифференцированной клетки, подобно реактивации целого генома в опытах Айн Вилмот. Другим следствием этого исследования является возможность переноса индивидуальных хромосом от одного животного в геном другого этого же или близкого вида. Таким образом, открывается перспектива использовать плерипотентные гибридные клетки в качестве носителей векторов для переноса индивидуальных хромосом между животными, создавать уникальные генотипы, не существующие в природе, поскольку их невозможно получить обычным половым путем.